Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Воскресенье» передача «Беседы о вечном». И я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами продолжаем рассказывать нашим радиослушателям об иконах Пресвятой Богородицы. И вот сегодня рассказ об акафистной, или в скобках хиландарской иконе Божией Матери.
Ну, хиландарская, и еще в других монастырях тоже есть эти иконы.
Эти же тоже в списке, ну понятно.
Да, да? Только там несколько иные уже иконы, но тоже акафистные они как-то акафистные. Вот называют.
А вот сначала скажите, что такое акафистная икона?
Акафистная – это такая икона, ну, видимо, более сердцу пришедшая христианину икона. У каждого ведь своя какая-то вот любимая икона Пресвятой Богородицы, которая вызывает какие-то трогательные чувства, молитвенность настраивает. И чувствуется, что Матерь Божия слушает и слышит. И вот у каждого есть такая какая-то вот такая икона. И перед этой иконой хочется почитать акафист.
Такую посвященной Божьей Матери.
Да, посвященной Божьей Матери. Или общий акафист, или его еще как называют, благовещенский, самый древний акафист. И этот акафист есть практически в каждом молитвослове. Или этот прекрасный акафист, который поется в субботу акафиста, в период Великого Поста, праздник Великопостный в субботу, называется праздник похвала Пресвятой Богородицы. Вот, или этот акафист, или, может быть, одноименный с этой иконой тоже акафист, тоже может быть какой-то тоже
посвященный
очень
тому или иному образу.
Образу,
да?
Да, да. То есть вот и нравится очень тоже так, и слова-то там как-то располагают, и даже люди бывают наизусть, знают даже акафист, есть, встречали мы такие. Один из таких любимых видов гимнографии, которые широко используются, особенно в частном богослужении, ну и в том же время молитва в молебнах вот поется. Мы любим это вот.
Ну ладно, тогда это понятно, и мы продолжим. Вот что пишется об этой акафистной хиландарской иконе в частности? Вы сказали, что, может быть, она не только хиландарская. Это хиландарский, это монастырь.
Да,
на Святой
Горе Афоне.
Вот акафистная эта икона находится в местном ряду иконостаса Введенского собора сербского хиландарского монастыря на Афоне. Сербский монастырь это, да? По монастырскому преданию название акафистная икона получила в 1837 году, когда во время пожара перед ней читался акафист, и икона не пострадала от пламени. С этого же года акафистная икона почитается как чудотворная с 1837 года, да? Она не пострадала нисколько. Возможно, икона получила свое название и в связи с тем, что ее рама содержит сюжеты акафиста Пресвятой Богородицы. Ну, а акафист, как вы уже сказали, это особое богослужебное песнопение, исполняемое в честь Господа Иисуса Христа, Богоматери или святых.
Да.
Акафист состоит из 24 частей, 12 кандаков и 12 икосов по числу букв греческого алфавита. Акафист принято слушать и читать стоя. В круг акафистных икон Богородицы также входят иконы Божьей Матери, сюжетно основанные на богослужебных текстах. К акафистным иконам можно отнести такие иконы, как «Похвала», вот как вы уже сказали, Пресвятой Богородице. «О тебе радуется», «Неувидаемый цвет», «Достойно есть» и другие. Чаще всего акафистная икона получает свое название по первым словам гимнографического текста, который лежит в основе иконографии. По первым словам гимнографического текста, это что имеется в виду? Текста, который относится к этому акафисту?
Да.
Который лежит в основе иконографии. Ну вот, давайте продолжим об этой иконе.
Ну вот вы сказали сейчас о хиландарской иконе. Еще раз вот можно такие факты сообщить именно об этой иконе. Мы ведь почему молимся? Потому что у нас очень много разных нужд. Очень много потребностей, И потом, конечно, нас посещают и какие-то вот страхи, страхования, как это говорят вот верующие люди. Поэтому мы и обращаемся к Матери Божией, мы молимся, чтобы не было этих страхов и как-то решались наши проблемы. Ну и вот эта вот икона, о которой мы сейчас ведем речь, она связана со святым Саввой Сербским. И рассказывается, что обитель строилась, и истощили средства для того, чтобы закончить строительство обители. У нас тоже такое же бывает, что начали строить, вот бы рассчитывали, а все равно что-то вот не хватает. И расстраиваемся, переживаем, что нам делать. Часто бежим, значит, брать кредиты, а бывает, а нужно ли, или как-то, может, по-другому, или тоже надо как-то осмотрительно ведь быть, тоже можно в какую опасность впасть и разориться, и жизнь потерять. И вот здесь тоже такая же вот проблема, что для окончания обители строительства не хватило средств, и получили откровение о сокровище, спрятанном возле стройки как раз, молясь перед этой иконой. То есть и средства нашлись, то, что сокровища даже где-то вот они рядом находились. И все эта проблема устроилась вот перед этой иконой. А в 1837 году, значит, там был вот пожар, и икона, она уже не пострадала. Ну и, в общем-то, монахи этой обители, Хиландарской, сербской обители, они называют ее скоропослушницей тоже.
Вот, тоже
есть
у нас быстрая помощь,
да, да, скорую помощь оказывает. Как вот у нас вот есть тоже в жизни такой земной, заболел человек, значит, надо вызвать скорую помощь. И тут то же самое, скоропослушница, то есть скорую помощь оказывает, если перед ней молиться. Причем ведь мы как раз, молясь в наших нуждах, мы научаемся молитве. Научаемся общению такому именно и с Господом, и с Пресвятой Богородицей. А это ведь очень важно, уметь общаться. Потому что даже вот в земной жизни, если вот так вот, если мы обратимся к земной жизни, мы можем так пообщаться, в кавычках, что могут расстроиться всякие отношения наши с другими людьми. И то же самое с Богом, видимо, тоже надо как-то вот уметь учиться вот этому. Святой праведный Алексей Московский, он говорит, что всю жизнь он учился молиться, то есть общаться с Господом. Видите как? Ну и вот сейчас эта икона находится, она в серебряном окладе русской работы, причем она и на которой хорошо различима надпись. Даже, представляете, Каневская Божья Матерь. Оказывается, дело в том, что преподобный Арсений Каневский, вот наш уже русский подвижник, принес с собой на Каневец, с острова Фон, список именно тоже акафистной иконы Пресвятой Богородицы. Хотя и монастырь этот не русский, но тем не менее, видите, такие связи с Русью, такие православные. Еще о каких иконах тоже акафистных надо сказать. Вот есть тоже на Афоне монастырь Дионисиат, и там тоже есть икона Божьей Матери, причем она в таком состоянии как-то вот находится, что даже неразличим ее лик и лик Богомладенца. Вот посмотрите, Валентина Федоровна, такая вот очень древняя икона. Да. И чтобы что-то увидеть, надо вглядываться.
По-гречески акафистная.
И
вглядываться надо. А вот что у нее здесь вот на нимбе, вот этот вот что находится?
Даже трудно, наверное, сказать, что на нимбе находится. Ну вот описание такое, посмотрите, вот давайте посмотрим.
На поклонение, значит, иконе приходили не только православные, но даже инославные, которые по получению благодатной помощи от Божьей Матери принимали святое крещение. Икона небольшого размера, 33 сантиметра высоты и 27,5 сантиметров ширины, действительно небольшая. Празднование в честь чудотворной акафистной Дионисиатской иконы совершается в субботу на пятой неделе Великого Поста.
Ну, это похвала Пресвятой Богородице.
Пресвятой Богородице.
И вот что еще об этой иконе рассказывается в одном из источников, что эта икона написана святым евангелистом Лукой, и что это одна из первых его икон. Она исполнена воском астикой. воскомастикой, и перед ней записано на серебряной табличке, укрепленной на тыльной стороне образа, был впервые пропет акафист «Радуйся, невеста неневестная». Впервые вот перед этой иконой был пропет вот акафист, о котором мы говорили. И это было благодарность за чудесное избавление Царьграда от нашествия варваров. То есть у нас, видите, могут такая тоже и враги, ведь мы и в церкви очень часто молимся от нашествия иноплеменников. И рассказывают, что икону пожертвовал Афонской обители в 1373 году император Алексей Комнин. И далее рассказывают, что пираты, похитившие икону в 1592 году, вскоре вернули ее в монастырь. Ночью капитану в страшном сне было повелено вернуть украденное. То есть, видите, пираты нападали тоже, грабители. И у нас и тоже это все знакомое. У нас такие вот моменты, какие-то грабители.
И вот этому капитану было велено возвратить ее в обитель Дионисию Адскую.
Велено. И когда в монастыре...
Во сне, да?
Вот. И когда в монастыре открыли привезенный пиратами сундук, вот находящийся иконой, он оказался наполнен миром, в котором плавала икона. Это так поразило пиратов, что многие из них захотели принять монашество. То есть, видите, как даже все, вот такие какие-то дела, вот наши такие земные, они обращаются даже во благо. И возможно, что пираты такие, может быть, они немало совершили таких вот злодеяний каких-то, потом они раскаялись и горячо стали служить Богу. Это же часто такое ведь бывает. Они даже, может быть, и лучше, которые вот не холодные, не горячие на самом деле. Вот следы этого обильно истекавшего мира видны сейчас, и даже сейчас. Из-за его обильного истечения, также из-за древности образа, лики на иконе почти сгладились. То есть вот столько, конечно, она претерпела, видите, в каких только злоключениях не приходилось бывать.
Вот это даже сложно разглядеть, этот лик, практически почти невозможно. Очертания только вот Божьей Матери и Младенца, да?
Дальше еще, и эта икона опять же, вот все время, в 1767 году, там был 17 век, а икона была похищена турками. То есть, видите, предмет каких-то вот... Но встретившись, и греки отобрали икону и увезли ее на остров Скапелла. Греки встретились, вот местные жители...
Вот второй раз уже такое похищение то было, есть, и возвращение ее.
И настолько икона, видите, благодатная и такая ценная, и духовная. Местные жители не хотели возвращать, а монахи требовали. И в результате, значит, остров жителей поразила язва. И они вынуждены были вернуть икону во свояси. Видите, как тоже. И вот Матерь Божия через икону научала также, видите, страху Божию. Страху Божию тоже. То есть не то, что там, что я вот захочу и как там это будет. Вот все вот эти истории, они как-то вот научают именно, ну, духовной жизни людей, даже, может быть, и нехотя их. Это вот все. Какое-то происходит такое... Воспитание, что ли, народа Божия. Воспитание народа Божия происходит. То есть поражаешься, насколько чудесна вот наша вера православная. И промысел Божий, как Господь и Матерь Божия действуют в этом мире. Как-то вот интересно даже. Потом это на века запоминается, и все это как-то вот и вразумляет, и нас, мы, знакомившись с этим, тоже где-то останавливаемся от каких-то воздействий и действий. Дорогие братья и сестры, еще вот о чем еще хотел тоже. Еще есть Зографская икона Пресвятой Богородицы, тоже акафистная. Тоже это,
Зографская, а что это?
Это тоже, тоже на Афоне это тоже место. То есть, видите, в каждом монастыре то есть своя акафистная икона, перед которой, видите, поется какая-то своя святыня. Так и в наших храмах тоже какие-то есть такие особо благодатные, что ли, особо чтимые в этом, в данном храме, в этом приходе какие-то иконы Пресвятой Богородицы. Рассказывается, она прославилась в 13 веке во времена нападения на Афон Латинин, то есть католиков. И говорится, что это было 13 век, в 1274 году на соборе в Ливоне византийским императором Михаилом VIII Палеологом была заключена уния, Ну, то есть вот союз такой, когда внешне вроде бы православная церковь, а по сути дела как католическая получается. И афонские иноки не приняли унию, поняли, не соблазнились, не обманулись вот этими вот всеми прелестями и угрозами, и, в общем-то, вот они не приняли. Тогда император даже нанял крестоносцев для того, чтобы карательную экспедицию против афонитов, карательную экспедицию, и он нанял крестоносцев из Палестины, а также отряды турок и татар, чтобы наказать и заставить все-таки подчиниться своей власти. Понимая, что его подданные не одобрят разорение греческих обителей, император решил уничтожить болгарский монастырь Зограф. Во время приближения латинян к Афону некий старец, в уединении подвязавшийся возле Зографской обители, пел акафист Пресвятой Богородицы перед своим келейным образом и вдруг услышал повеление поспешить к Зографскому монастырю и предупредить игумена о надвигающейся опасности, что монастырь могут разорить вот латиняне. Когда старец вошел в монастырские ворота, он увидел свою келейную икону, стоящую в дверях обители. Он пал ниц перед образом Божьей Матери, взял икону в руки и вместе с ней явился к игумену. Большинство братьев скрылись в горы, а 26 иноков, в том числе настоятель сам старец, остались в монастыре, заперлись в башне и, твердо исповедав православную веру перед латинянами, католиками, то есть приняли 10 октября 1276 года мученическую кончину, их сожгли в монастырской башне. Но они не вступили ни в унии, не предали православие. Келейная икона старца нашли невредимой под развалинами и пеплом пожарища. С тех пор она стала монастырской святыней и получила название, наименование акафистной иконы Божией Матери. Ее также называют предвозвестительницей. Предвозвестительницей приходилось видеть эту икону.
Да?
Да, вот у нас даже вот в монастыре в одном. В память о том, что Божья Матерь предвозвестила нападение латинян. Сейчас чудотворный образ находится в иконостасе монастырской Успенской церкви, построенной в 1764 году. На иконе серебряный оклад, пожертвованный петербургским купцом Комаровым. Видите, вот везде это русские люди всегда везде присутствовали, как в качестве благотворителей вообще. Позднее принявшие иночество с именем Серафим. На месте башни, в которой приняли мученическую кончину иноки, установлен памятник надгробия. В монастырской летописи свидетельствуется, что во время освящения памятника в октябре 1873 года ночью над храмом вспыхнул огненный столб, который свернулся в круг, переместился к памятнику и повис над ним, как сияющий нимб. То есть вот память о подвиге, стояние в вере, он века. Это стояние в вере было в 13 веке, а памятник поставили в 19 веке. И даже вот то, что вот это хранится памяти, то было таким чудесным знанием, было предвозвещено. Как нам надо все вот это вот помнить и знать, что никогда это не предается забвению. Верность вере, любовь к Отечеству никогда не предается забвению.
Забвению, да.
Вот такие вот случаи, истории вот можно рассказать. Ну вот сейчас хотелось бы еще раз, мы как-то говорили о явлении, и запечатлено это явление в иконе, явление преподобному Сергию, Пресвятой Богородице. Он вместе со своим учеником Михеем молился, и опять же читал он акафист. В ночь с пятницы на субботу, это память 25 сентября, или это получается у нас?
В октябре.
В октябре месяце. Вот как раз это представление преподобного Сергия.
Да?
Да, память вот осенняя, 8 октября по светскому стилю. Так вот, в ночь с пятницы на субботу он стоял на молитве и пел акафист святой Сергии. И взирал с благоговением на ее образ, умолял ее ходатайствовать перед Сыном ее Богом, чтобы Господь милостивым своим оком посмотрел на новооснованную обитель. То есть обитель только недавно, основанную, развивающуюся.
Монастырь.
Да, да. Сколько ведь бывает вот проблем тоже самых разных. И в то же время это нам пример и не только в монастыре, а у приходов молодых. Или там, может быть, семьи новые возникают, когда вот тоже очень много. И поэтому вот тоже нам такой пример, как это молиться надо. Преподобный Сергий молился, и затем, утомленный непрерывными подвигами, святой угодник присел на малое время для краткого отдыха, и вдруг, как бы просветленным небесным откровением, обратился к ближайшему ученику своему Михею здесь: «Чадо, бодрствуй, трезвись, все великий час нам будет неожиданно славное и чудесное посещение». И вот это посещение Божией Матери, вот икона, видите?
Да, вижу.
Значит,
очень красивая она, икона.
Она пришла.
Да. Сергий, и там за ним стоит, видимо,
вот Михей.
Михей, монах.
Да.
А тут Божья Матерь и кто еще?
Святые апостолы Петр и Иоанн.
Петр и Иоанн. Ага, Петр и Иоанн.
Петр и Иоанн, причем, интересно, не кто-то там, а именно Петр и Иоанн, потому что, ну, как нужно нам быть такими же горячими в вере, как Петр, и такими же любящими, как и Бога, и ближнего, и как Иоанн. Святой апостол Иоанн Богослов.
Его же недаром называют апостолом,
апостолом любви, да.
А вот наверху еще, по-моему, ангелы, да? Или архангелы, вот. Да?
А наверху там это образ Пресвятой Троицы, Троицкая обитель. Тем...
Да, три, да, три ангела сидят, ага. И, видите, как, ну, очень такая интересная икона. И, Сергий на коленях, да?
Да, и говорится, что, значит, Матерь Божия, Святой Сергий, благоговеем, страх и смущение, пал преподобный на землю, но Пресвятая Матерь Божия прикоснулась к нему своими пречистыми руками и кротким любвеобильным голосом изрекла: «Не бойся, избранник мой, я пришла посетить тебя. Молитвы твои об учениках и обители сей услышаны. Посему не скорби больше, отныне святая обитель сия будет иметь изобилие во всем, не только при жизни твоей, но и при отшествии твоем к Богу. Я же никогда не оставлю места всего своим попечением». Вот так вот Матерь Божия.
Так, позаботилась об обители.
Позаботилась, и до сих пор она заботится. Мы это же знаем, что это Троица Сергиева Лавра.
Вот. Центр наш духовный.
Да-да. И вот это посещение, оно также вот в иконе отобразилось. И надо сказать, что вот эту икону потом рассказывается тоже, как потомки потом тоже вот воодушевлялись вот этим всем. В 15 веке рассказывается, в 1446 году в княжении великого князя московского Василия Васильевича происходила жестокая междоусобная борьба. Борьба между этим князем и удельными московскими князьями. Тоже у нас такое посещают споры, распри, даже среди близких наших родственников, и в стране, и так вот. И великий князь в этой борьбе потерпел поражение, и, спасаясь от гибели, скрылся в Троице Сергиева Лавре, посмотрите. Но здесь он был настигнут князем Иваном Можайским и воинами Дмитрия Шемяки, и преследуемыми заперся в Троицком соборе. Взяв с гроба преподобного Сергия икону, вот это явление ему Божией Матери, он открыл южные двери собора. Когда князь Иван Можайский ворвался в собор, то великий князь кротко встретил его с иконой в руках и сказал: «Брат, мы целовали животворящий крест и сию икону, чтобы нам не мыслить зла друг на друга». Князь Иван Можайский был тронут такой встречей со стороны своего соперника, смягчился и дал торжественное обещание перед этим чудотворным образом великому князю, что не сделает ему никакого зла. После этого князь Василий Васильевич поставил икону на прежнее место. Видите, как разрешилась проблема.
Да, вот это вот зло, да, которое
да,
возникло
зло. Оно
между
ведь...
двумя родными людьми,
да.
князьями.
Да. Злой дух вот так вот покинул, и они снова примирившись. Вот какое значение для нас имеет вера. И еще вот один тоже случай, что во время нашествия французов в 1812 году московский митрополит Платон послал эту икону императору Александру I Благословенному, который и отправил ее в ряды московского ополчения, где она была встречена с великим восторгом и благоговением. Вот что такое святыня, чудотворные иконы, как ее для нас это имеет.
Творящие чудеса, действительно.
Да. То есть мы видим это и на фоне, как все это вот очень даже трогательно, интересно, и у нас в нашей национальной традиции, поскольку мы ведь православные, И надо радоваться этим. И дабы вера эта тоже воспринималась наша.
Как эта икона называется?
Эта икона называется «Явление Пресвятой Богородицы к преподобному Сергию Радонежскому».
Замечательно. Тоже богородичная икона.
Богородичная икона.
Ну что ж, будем заканчивать.
Ну, хотелось бы закончить вот наши вот эти вот слова, все, опять же, обращение к Пресвятой Богородице с молитвой. А молитва такая: «Пресвятая Богородица, спаси нас! Прими все благомощное, Пречистая Госпожа Владычица Богородиченсья, честные дары Тебе единые прикладные от нас, недостойных рабов Твоих, и от всех родов избранно, всех тварей небесных и земных высшая явшаяся, понеже бы Тебе ради бысь, Господь, сил с нами, и Тобою, Сына Божия, по знахам и сподобихамся святаго тела Его, пречистая кровь Его. Тем же блаженное севродьях родов богоблаженно Херувим светлейший и Серафима честнейший сущая. И ныне всепетая Пресвятая Богородица, не престай молящийся нас недостойных рабех Твоих, еже избавитеся нам от всякого совета лукавого и от всякого обстояния, сохранитеся нам неврежденным, от всякого ядовитого прилога дьявольского, но даже до конца молитвами Твоими осужденных нас соблюди, якогда Твоим заступлением и помощью спасаем и славу, хвалу, благодарение, поклонение за вся в Троице единому Богу и все Создателю воссылаем, ныне присно и во веки веков. Аминь.
Аминь. Ну что ж, батюшка, заканчиваем нашу беседу. Я хотела бы, чтобы вы благословили наших радиослушателей.
Дорогие радиослушатели, дорогая Валентина Федоровна, благословит всех Господь нас своей милостью и да поможет нам Пресвятая Богородица в деле нашего спасения. Спасибо вас всех, Господь.
Благодарю вас за беседу. Напоминаю, что сегодня у нас в студии радио «Воскресенье» был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Батюшка, спасибо еще раз огромное. До свидания.
Слава Божию. С Богом.